все хорошо, удобно, слышно всем. Итак, тема сегодня заявлена «Счастье и необычный ракурс», то есть в современном мире, потому что наш мир меняется, несомненно. Я изучаю очень древнюю ведическую культуру. Этим книгам примерно около 5000 лет, чуть более, записано на санскрите. Изучаю примерно более 30 лет. Санскрит я не знаю в совершенстве, но какие-то тексты я изучаю, переводы. Езжу в Индию. Много раз был в Индии, даже жил там какое-то время. То есть у меня как такого интереса к Индии-то и нет. Или вот к чему-то подобному. Но знания. Меня привлекли знания ведические. Веда буквально, если это корень знать, знание. И санскрит – это язык как мать всех языков, считают некоторые лингвисты, большинство ученых мира. В русском языке, во всяком случае, мы до сих пор считаем на санскрите. Один – это один, на санскрите начало. Два – два. Три – три. Четыре – чатур. Пять – панча. Шесть – шат. Ну вот, примеры такие. Много других слов. Итак, древнее ведическое знание. Все эти истины как бы раскрыты, но недоступны. Я объясню сегодня, как раз объясню, почему недоступны эти глубокие истины, важные для нас, конечно же, что касается счастья. А счастье без знаний не существует такого понятия. Счастье без знаний – это вечно ожидаемое счастье, так скажем. Мы в будущем надеемся, что все будет как-то хорошо или лучше, или счастье придет, какая-то удача должна же быть в жизни, да? Я надеюсь на это. Вот эта надежда есть у всех, как бы такой инстинкт стремления к счастью, естественно, потому что в нашем сердце это заложено, в глубине суть, наша суть – счастье, оно уже есть. В глубине эта суть заложена, но в дремлющем состоянии. Эта дремлющая суть, она вот надеется, что когда-то проявится. Я вот помню этот пример. Ведически есть такой мускусный олень. Выделяет ароматическое вещество по весне из пупка. Мускус. Из него еще духи делают аромат. Этот запах попадает в нос этому оленю. Собственный запах. И будоражит его чувства и ум по весне. И он бегает, это гон, весенний гон называется. Он бегает по лесу, ищет, где его счастье. И видя его, значит, олениху, он думает, вот она. Но запах исходит из него от самого. То есть мы проецируем как бы свое представление о счастье, идеал какой-то, или некие такие глубинные чувства, которые мы можем даже придумать, обожествить на какого-то человека, например. Это не секрет, каждый имеет такой опыт обожествления, это любовь, да, влюбленность, сильная любовь, и вы чувствуете, что человек перед вами объект вашего как бы почитания, поклонения, вы просто хотите исполнять его желания, вы хотите служить ему, вы подчиняетесь, эта любовь вот властвует над вами. Стихи пишете красивые, да, есть такое вдохновение, полет души. А в жизни затем, когда в быту уже, если вы живете вместе, если женитесь, вы видите, что картина постепенно меняется, становится все более практичной, все более прагматичной, вы вдруг видите, недостатки проявляются, через медовый месяц уже начинает что-то меняться. И иногда доходит до того, что от любви до ненависти один шаг, говорится, бывает, что мы просто ненавидим друг друга в итоге. Трансформация происходит. Вот мы об этом сегодня должны поговорить. Почему? Эта трансформация происходит вот в эту сторону. А почему не в другую сторону? От ненависти к любви. Это очень сложная задача. Да? Можем на самом деле полюбить тот, кто нам сейчас абсолютно безразличен, мы равнодушны к нему. Возможно. Есть такие примеры. Есть даже такая наука. Но, как я сказал, она утрачена. Я коснусь вот этой темы. Где же эта утрата? Что случилось с нами в современном мире, да, прошли 5000 лет, это немалый период времени, огромный для нас, это для некоторых историков доисторический период вообще времени, не поддающийся исследованию, да? Но веды, пураны хранят как бы эти знания, эту историю для нас. И многие думают, ну это же вопрос, в конце концов, наверное, мифологии, веры, если вы верите в это, но может быть это миф, как это доказать, те события прошлого, где описываются сверхспособности людей, фантастические просто. Их рост другой был, их здоровье, жизненная сила, их разум, их острота чувств. Например, в пуранах описывается, что молекулу из трех атомов человек может видеть невооруженным глазом в солнечном луче. Это 5000 лет назад. Люди могли видеть молекулу из трех атомов невооруженным глазом в солнечном луче. Как сейчас в этой комнате, допустим, много пыли, мы не видим, но в солнечный луч попадет, у него много пыли, мы увидим это. И также описываются, например, устройство Вселенной, ее размеры, атомное время, вселенское время, вот эти относительные как бы, измерения времени описываются. Что такое атомное время? Это промежуток времени, за который солнечный луч, проходит ядро атома. Это атомное время. Вот на таких скоростях происходят атомные процессы. Из химии, физики мы знаем, что атом вращается вокруг ядра вот с какой-то сверхскоростью, или солнечный свет, вот какие-то сверхэнергии. Также говорится, вот есть атомное время, исчисляется. А как люди это обнаружили в прошлом? Без современных технологий, вопрос. Они оперировали этим. А там описывается, йогической силой ума, управляя процессами ума. Ум быстрее света, мысль быстрее. Если вы можете управлять умом, можете проникнуть на любые скорости процесса даже физических явлений, можете понимать мысли других людей, физиологию, химию и анатомию они понимали с другой точки зрения. Как, например, сейчас что происходит? Мы изучаем человека. Как? Ну, просто. Начиная с анатомии. Надо препарировать. Вот мертвое тело нужно для этого. Живого человека вы не возьмете препарировать. Естественно, вы будете изучать мертвое тело. Вы не будете изучать живое. Невозможно. То есть фактически мы изучаем мертвое. Живое мы не изучаем таким методом. А если мы посмотрим на живого человека, еще одна попытка. Возможно, что-то получится на сегодня. А если мы посмотрим на живого человека, как это тело вообще создается, как оно формируется, как оно живет, под влиянием ума тонкого тела. Вы испугались. Что у вас в крови появляется? Адреналин. Откуда? Его только что не было. Ум создает. Это не что-то новое, говорю. Любой человек, знающий немножко психологию или там вот гипнотические все эти вот трюки, сеансы, он знает этот феномен. Человек может съесть луковицу в глубоком состоянии гипнотического сна под внушением, что он съел яблоко или лимон, и у него в организме появляется лимонная или яблочная кислота, а не луковица. Он трансформирует ее. Как? Умом. Один нашумевший случай был в Швейцарии когда-то. Ну, в мире психологии этот пример известный. Как один электрик замерз в холодильном вагоне. Несчастный случай. Он там задержался, как-то вот допоздна ремонтировал этот рефрижератор. Холодильный вагон, представьте, это сильная низкая температура. И его закрыли по ошибке, загерметизировали вагон на ночь. Ну, все, предприятие закрывалось. Оказался он там на ночь закрытым. Он кричал, стучал, там как-то пытался, но безуспешно. Жена начала его искать ночью уже, там сигнал был, где-то к утру открыли вагон, наконец, в поисках. И увидели, что он там лежит насквозь промерзший. В чем же удивительная история. Шокирующая история. Вагон, рефрижератор был отключен от питания, там не было холодно. Тоже он замерз. Его заморозил. Собственный ум. Мы знаем в быту примеры, когда человек касается холодного утюга, думает, что он горячий, получает ожог. Ложная беременность. Ну, это ум. Сегодня химики мне сказали, вот на кафедре химии в Алматы в университете, что мы знаем формулу любви. Влюбленный человек выделяет наркотическое вещество в крови. Да, азот, это H12, азот, и вот сейчас я забыл эту формулу, потом скажу. Видите, то есть ум вырабатывает какие-то вещества, на наши мысли реагирует кровь, ее состав. Вот так вы можете понимать человека по его умонастроению, по его отношению к другим, по его умонастроению можете понять его будущее даже. Его будущее здоровье, его настоящее, как бы, состояние жизни. Потому что счастье – понятие качественное, а не количественное. Качество ума определяет, насколько человек счастлив. Вот сегодня вот это знание утрачено. С умом никто не работает. Нет, с телом работают. Есть препараты, есть химикаты, есть какие-то способы влияния на физическое тело. С умом практика утрачена. А главная практика йоги – как раз работа с умом. Это как бы ядро нашего существования. И материального, и духовного. В центре находится ум. От него зависит и состояние тела, и состояние духа. В Бхагавад-гите написано это, что ум может быть и другом живого существа, и злейшим врагом. И так, и так. Смотря как вы его используете. Если он под вашим контролем, он ваш друг. Если вы под его контролем, он ваш враг. Он вас обманет. Ум – это демон, живущий в каждом человеке. Да? Согласитесь, есть у нас дурные качества и какие-то возвышенные качества. Одновременно в каждом человеке есть то и другое. Как при таких обстоятельствах можем рассчитывать на счастье? Счастье – это цельность духа. Что думаю, то говорю, то и делаю. Не то, что я думаю одно, говорю другое, делаю третье. Уже внутри мира нет, уже проблема в уме, видите, уже есть проблема с органами, уже есть проблема в поведении, в кровоснабжении, в этих вот завистливых химикатах. Знаете, что яд выделяется, когда человек завидует кому-то? А сейчас наша цивилизация, она стимулируется этой завистью и жадностью. Так как же мы таким путем можем быть счастливы внутри себя? Возможно, мы даже построим хороший дом, мы можем хорошие условия создать, но внутри, внутреннюю нашу жизнь, мы не сможем почувствовать счастье. Пока там существует зависть, пока там существует яд. Самое завистливое существо, говорится, в мире, это веды говорят, это змея. Она вырабатывает яд из пищи, смертельный яд. Малейшее касание она кусает. Только так реагирует. Это самое завистливое. Говорится, вообще любви нет у змеи. Все живые существа как-то еще реагируют на любовь, змея нет. Это общий принцип. Есть как мы и добрые змеи, да, но мы говорим сейчас об этой характеристике. А корова считается матерью. Почему? Потому что ее кровь трансформируется в молоко материнской любовью. Она животное. А материнская любовь налицо. Тупое животное, но мать. Уважают. Любовь уважали древние. Они богатство человека уважали его. Ни положение в обществе, ни престиж, нет. А способность любить. Это было превыше всего. По этой способности любви оценивался как бы уровень человека, его сознания, развитости, его цивилизованности. Есть разные типы людей, конечно же. И согласно ведам, там есть такие строгие, знаете, правила. Не все люди подходят под характеристику определения человека. По форме человек, по качествам не каждый еще достиг этого уровня. Да? Почему? Потому что у нас есть еще биологическая природа, животная природа. Тело – это животное, так скажем. Оно так же устроено, как у всех животных, млекопитающих. И снизу вверх та рука. Кая означает подобное. Тару – дерево, растение. Первый уровень сознания, самый низший. Человек может подобен растению. Что это означает? Заблокирован разум. Он не может выразить свои чувства как-то цивилизованно. Скован, заблокирован. Не может приобрести какие-то знания и классифицировать. может слышать, что говорите, но не все понимает, что вы говорите, все равно у него какие-то свои мнения остаются, он не способен воспринимать, как бы взаимоотношения иметь какие-то. Сковано, замкнутое состояние. Эти люди тоже страдают из-за этой замкнутости и склонны к интоксикациям. Когда он принимает интоксикацию, он начинает выражать свои чувства таким образом, что другие ужасаются. Это та рука. Лучше бы ты вообще молчал бы. Все. Вот так вот сиди спокойно, просто не говори. Это та рука. Здесь требуется снять блоки. Это сложная программа. Чтобы поднять сознание человека, нужны какие-то особые, специальные как бы, способы, методы образования. Сегодня они утрачены, практически утрачены. Другой уровень – это матсья-кая. Матсья – это рыба. Подобно рыбе. Что такое рыба? Ну, два глаза, рот посредине. И она просто вот ищет, ждет, когда что-то будет проплывать к ней в рот. Открывает и берет. Так живет человек. Ждет, как только что-то к нему идет, сразу берет. Если что-то мимо проплывает в другой рот, он расстраивается. Говорит, везет же дуракам. Он завидует, он обижается. Обидчивость, вот эта вот тоже замкнутость. Мне не везет, почему везет другим, почему так, почему не мне, если что-то идет к нему, он радуется, схватает сразу же. Это матсика. Такое сознание. Многие люди живут от этой надежды, что когда-то приплывет мое счастье, да, я его возьму наконец. Как у других, да, я смотрю, другим же попадает такое. Третий уровень, Пашу, это все выше, видите, сознание выше. Пашу означает животное, человек-животное, что имеется в виду. Животные агрессивные в борьбе за объекты чувств, за пищу, допустим, начинают драться, за самку дерутся, это животное, схватываются просто. Это пашука. В конкуренции за объекты чувств люди начинают конкурировать. Это нездорово, это не соревнование. Конкуренция, то есть это опасная вещь, конкуренция. Где они хотят, делают, как бы вред друг другу наносят. За деньги, за землю, за власть, там, не знаю, за женщину, за что угодно. За место под солнцем. Они вступают в схватку, зубы, когти, например. Это пашука. И самая как бы страшная категория и сильная – это ракшас. Ракшас. Это почти что человек. Напоминает человека по форме. Почему? Это может быть очень умный человек, образованный. И главное, он сильный человек. Его цель – быть сильнее других. Зачем? Подчинять других, эксплуатировать. Наводить страх, по меньшей мере, чтобы его боялись. Все ракшасы, они наводят ужас, а потом подчиняют живое существо. При помощи оружия, физической силы, не знаю, там, или каких-то организаций специальных, фашистской организации, допустим, ну, вот, что-то подобное такое, где люди боятся. Жуть какая-то, когда слышат об этом. Это ракшасы. Они претендуют на мировое господство. Смотрите, вот. От дерева к рыбе, от рыбы к животному, от животного к ракшасу. Это буквально, говорится, людоед. Эксплуататор. Либо ест вашу плоть, либо эксплуатирует вашу плоть для своих личных нужд. Обманывает вас и так далее. Разные способы есть ракшасы. Они хитрые, умные, принимают разные облики, мистики. Они могут знать науки. Но это не человеческое существо. Давайте рассудим следовательно. Что же такое человеческое существо? Как же его определить вообще? Вот человек слово. Чем он отличается от вот этих всех категорий человека? Пятая категория. Человек. Здесь слово «дхарма» ответит на вопрос. Это главное понятие в ведах. Если мы поймем, что такое дхарма, ну, мы станем просветленными. Дхарма – это все, что мы видим вокруг. Все попадает под эту категорию. Давайте поясню, чтобы не было сложно. Это свойство, это путь, это цель, это религия, дхарма. И главное, как бы ключевое слово, понятие – природа. Например, несложно. Дхарма воды какова? Жидкое состояние. Ну, понятно ведь. карма соли быть соленой, как Иисус говорил. Да? Если она не соленая, вы же выкинете, вы же не будете ее использовать как соль. Это дхарма. Это ее свойство, природа. Дхарма, скажем, тигра. Он мясоед. Мы понимаем, что это хищник, опасный зверь. Это его дхарма. Он не виновен. Это его природа. Никто его не будет под уголовный кодекс, под какие-то статьи подводить. Это его природа, совершенно верно. Но он не пойдет при этом воровать пшеницу вашу, огород там или яблоки. Что он? Другой природы, он следует своей природе. А кто же такой человек? Какова его природа? Ну, видите, он может быть кем угодно вообще. Он может быть и святым, а может быть скотиной. Какой диапазон? Смотрите, мы человека по-разному можно назвать. Вот он какой только не бывает. И вот определение человека, две вещи его природа. Исключительно его вклад в природу особый – это мудрость и любовь. Никто, кроме человека, не может дать эти вещи мире. А все остальное могут дать животные, деревья, кто угодно, рыбы – все это могут дать нам. Но мудрость и любовь исходят только от человека. И вот это путь к счастью. Мудрость и любовь. Когда мы говорим о счастье, делим на три колонки. В трех измерениях обязательно будет. Они могут переплетаться, сочетаться, но три основные как бы есть линии. Это все на основе ведических знаний, сейчас мы говорим. А здесь будет само по себе счастье в этой колонке. Счастье, вот это дремлющее счастье. Счастье. В этой колонке будет стремление к счастью. Стремление к счастью. Счастья нет, есть стремление к счастью. В этой колонке будет пассивное состояние, не стремление. Есть ожидание. Пассив. Ну, вот скажем, мать. Пассив. Здесь активное стремление. Пашу, мать. Ну, та рука можно отнести к этой же категории. Здесь пассивное состояние, замкнутое состояние. Пассивное состояние, оно может отмечаться физически как? Болезнь, допустим. Мы пассивно становимся. Мы не можем пойти на работу, у нас нет здоровья, мы страдаем сами. Мы погружены в это состояние, поэтому пассивно. Есть депрессия. Кто-то любит депрессии. Вкус бывает такой. Да? Вызывать сострадание к себе, говорить о своих несчастьях постоянно. Это пассивное состояние. В этом состоянии человек никогда не достигает ничего. Ничего не достигает. Фантазирует. А что душечка? Не построит ли нам мост прямо вот от нашей деревни до Санкт-Петербурга? Манилов, знаете, мечтает. Закуривает ему камина сигару. Говорит, а не построит ли нам мост от нашей деревни до прямо в Санкт-Петербург? Как ты думаешь? Это никогда не сбудется. Прожекты. И так человек думает, вот у меня будет то, будет это, будет то. Фантазируйся. Но ничего этого не происходит никогда. Он пассивный, потому что. Депрессия. Слишком много спит. Болеет постоянно. Завидует всем окружающим. Смотрит из окна, у кого что есть, у кого чего нет. Постоянно смотрит в интернете информацию и критикует весь мир, понимаете? Сам не способен ничего в жизни сделать. А говорит, все это критикует, дает оценки другим. Сам ничего не может сделать в своей жизни. Не способен. Не заработать деньги, ничего. Не построить дом, не воспитать хороших детей, ничего. Не образование получить глубокое какое-то. Не вклад нести какой-то полезный в жизнь. Пассив. Он связан также с болезнями и вот с этим состоянием. Угрюмый, подавленный, люди склонны к интоксикациям такие обычно. Это как раз те самые наркотики, которые некоторых интересуют. Да. Вот жизнь такова для них. Здесь стремление к счастью – это активное состояние, более как бы высокое состояние. Если хочешь счастья, то два понятия есть счастье на санскрите. Вот на этом уровне. Сукхам и дукхам. Кхам – пространство. Су – много. А дук – сужено. Что это означает? Вот это количественное понимание счастья. Вот у меня… Много денег – сукхам. Большой дом – то же самое, большое пространство – хорошо. большое широкое образование, знания, все, мне. Я испытываю некоторое счастье, сукхам, мне хорошо, у меня много всего. И дукхам, у меня тесная комната, в которой я живу уже долгое время, у меня нет какого-то образования, нет денег достаточно. Дукхам. Это вот к этой категории применимы эти два понятия счастья. Поэтому люди в этой категории активны для зарабатывания. Они строят цивилизацию, организацию целую. Потому что при помощи организации можно большего достичь. Распределение труда, собственности, ну, все эти образовательные программы, культурные, здравоохранение, там, управление, политика, это все относится вот к этой категории. Мы строим цивилизацию с вами, чтобы достичь сукхам, чтобы было много всего у всех, чтобы все были богаты, состоятельны, экономическое было процветание. Вот об этом думают люди в активном состоянии, стремятся и никогда не достигают счастья. Никогда не достигают счастья. Они борются всю жизнь, потому что никогда не могут достичь мира, конкуренция. Я зачем вопрос? Потому что зависть и жадность не исчезают в этой категории. Они их стимулируют превосходить друг друга. По этой причине никогда мира в этой цивилизации не было. А без мира счастье невозможно, говорится в Бхагавад-гите. Сначала мир нужно установить, потом думать о счастье. Это мы в общем смысле говорим. Но и в человеке тоже нужно мир установить. Между умом, чувствами, разумом как бы и другими живыми существами еще мир в душе нужно установить. А мы сегодня не знаем, такой науки нас не обучали ни в школах, ни в институтах. А мы хотим счастья, современные люди. А счастье без знаний невозможно. Сюда нужно добавить знания. Это одна категория. Счастье в знании должно быть. Счастье в невежестве – это опять же просто интоксикация. Это тоже некое ощущение как бы счастья, но в невежестве. Это всегда какая-то деградация. Невежество – значит деградация. Опять в пассив все уходит. Я могу что-то там почувствовать в это время, а потом просыпаюсь, знаете, в семинарнике. Как Новый год, знаете. Все ожидают счастья, просыпаются потом в семинарнике. Говорит, такой был Новый год, ничего не помню вообще, что там было вообще. Ничего не помню. Так было здорово. От страсти в невежество. От страсти в невежество. Вот эти два режима нам знакомы, да? Мы много работаем, потом отдыхаем в пассиве. Работаем, отдыхаем, так сегодня жизнь устроена. В этих состояниях счастье невозможно. Здесь счастье описывается как? Вначале подобно меду, а потом яду. Трансформируется в неприязнь. Опять же, тот же пример, да? Медовый месяц подобен меду. Ну а затем начинаются уже другие дни. И может дойти до крайности. Это режим страсти. Такова его природа. Так устроена материальная природа, говорят веды, в которой мы с вами живем. Но как же мы соприкасаемся с этими качествами? Я не хочу быть просто ленивым, пассивным, я не хочу просто конкурировать, я хочу мира, я хочу счастья. Почему я нахожусь здесь? Счастье нужно знать. Когда мы говорим «видеть», это не случайность, это закон. Это закон везения. А мы говорим, вот случайно кому-то повезло. Нет, что посеешь, что пожнешь. Так написано. Никакие случайности. Ничего случайно в жизни не происходит. Если думаете, что все случайно в жизни происходит, что просто случайно кому-то повезло, кому-то не повезло, ну случайно станьте доктором наук, пожалуйста. Вот по улице идете, и случайно раз, вдруг стали доктором наук. Нет, вы же идете образовываться, вы с такой силой совершаете, вы работаете над этим. Тогда почему кто-то вот не работает, да, вот как одна кассирша там в каком-то там супермаркете в Америке, обычная кассирша там сидит на кассе, сидела на кассе. А там кинорежиссер известный проходил через эту кассу. Увидел ее, о, какая фактура, пригласил, снял, кинозвезда, пожалуйста. Как так повезло? Почему один красивый рождается, другой не очень красивый? Почему рождается умный, другой не очень. Ну вот, что с этим? Один талантливый. Леонардо да Винчи до сих пор знают, это талант какой, смотрите. А другой рождается, ничего нет в этом. Это что посеешь, что пожнешь. Талант есть в каждом человеке. Но главный талант – это быть счастливым. А мы готовы к счастью? Вопрос. Вы сейчас увидите, мы не готовы к счастью. Мы сами можем отказываться от этого, потому что есть невежество. Вообще мы даже не знаем. Потому что путь к счастью странный, очень странный. Если здесь сначала мед, потом яд, это привлекательно. Мед. Деньги как мед. Женщина как мед. Все бегут туда. Деньги, женщины. Семья, деньги, работа, карьера. Там недвижимость. Мед. В конце яд. Дети могут стать наркоманами, все что угодно может быть, разводы могут быть, любовники, любовницы могут быть, все что угодно может быть. Никто не застрахован от суммы тюрьмы здесь. То здесь ситуация совершенно странная. Никто туда не пойдет. Ни один нормальный человек не пойдет сам. Вначале это счастье подобно яду, говорится, а потом меду. Все наоборот. Судьба как интересно устроена. Один человек пошел на рынок. Жена послала его. Вот тебе, значит, пакет, сумка, деньги, иди, покупай овощи. Он пришел на рынок за овощами, и там за прилавком увидел свою смерть. Так перепугался, боже мой. Вздрогнул несчастный, побелел сейчас страха. Смерть посмотрела на него и улыбнулась прямо в глаза. Тот бросил все там, и деньги бросил, забыл про все, и убежал домой. Говорит, жена, я тут не остаюсь ни на секунду, я срочно уезжаю. Это в Чингенте было, да? Я уезжаю в Алмату к брату, все, и на поезд уеду. Жена подумала, что случилось на рынке, пойду разберусь. Он даже ничего не успел сказать. Пошла, увидела вот пакет, вот деньги, прилавок, вот это смерть. Так это ты напугала мужа моего. Смерть не смотрела в глаза этой женщине. И не улыбалась ей. Она сказала, извините, я не хотел никого пугать. Я просто удивилась, что он тут делает сегодня, в Чингенте. Завтра я его жду в Алмате у брата. Я знаю, куда он должен прийти. Но он сделал это сам, смотрите. Вот куда мы идем? Куда приказывают ум и чувства, но не разум, не знание. Это опасное невежество. А мне нравится, мне приятно, я иду туда. Но также охотник приманивает добычу приятными вещами, и рыбак приятными вещами. Это ловушка. Мы должны знать, что ловушек очень много в этом мире, иначе мы все были бы счастливы. Захотел, получил и все. А тут что? Неужели вся наша жизнь сложилась, как именно вы хотите? Не верю. Вы хотели большего. Много неприятных неожиданностей нас ожидает с возрастом и так далее. Давайте посмотрим, как на самом деле протекает просто жизнь человека. По факту. Это написано в Ведах. Она протекает так. 4 этапа. У любого из нас. Они необходимы. Неизбежны 4 этапа. Первый этап – ученичество. Неизбежно надо учиться. Если жизнь 100 лет занимает, условно, 25 лет на учебу. Так. Второй этап – семья. Практически неизбежно. В определенное время пробуждается интерес к противоположному полу, отношения завязываются, естественно, нас влечет туда, поэтому должна быть семья. Другой уклад. Переходим от ученичества в семейную жизнь. Затем еще 25 лет проходит. Мы отходим от дел. Пенсия, да? Отшельник. Отшельничество необходимо для определенной цели. Пока мы еще не знаем, что это за цель вообще. Просто говорим, вот это существует везде. И последняя фаза жизни – это отречение. Отречение. Я сейчас поясню, что это и зачем нужно. Чтобы мы знали, как жизнь устроена. Сегодня мы с вами сосредоточены вот на этом, как на главном нашем в жизни. Это ловушка неправильного настроения. То есть это правильно, что семья должна быть. Но это не означает, что только ради семьи нужно жить. Это большая проблема, дорогие мои. Любовь к своей семье сопровождается не любовью к другим семьям, понимаете? Ради своей семьи я могу другим семьям вредить. Это ограниченная любовь. Ради своей страны я буду уничтожать другие страны. Ради одного любимого человека буду другим вредить людям, понимаете? Вот какая вещь происходит. Поэтому сначала нужно ученичество. Нужно понять, что такое большая семья сначала. А потом уже свою семью заводить в большой семье, сознавая большую семью. Полная цель называется. Ом Пурнам на санскрите. Ом Пурнам. Первое, что нужно постичь ученику. Что такое полное целое? Божественная энергия. Целиком. Вместе взятая. Весь мир. и жить в полном целом, а не просто в своей норе. Суслик тоже в своей норе. Чем отличается, говорится, такая жизнь? Принципиально ничем. Он там копит пищу, а мы тоже приносим пищу к себе домой. Он там спит, и мы там тоже спим. Там дети, у нас тоже дети. Враг придет, он защищается, и мы защищаемся. В чем принципиальная разница? Он это делает как суслик, мы делаем по-человечески, но делаем-то одно и то же. Разницы нет принципиальной. Поэтому первая фаза ученичества называется на санскрите брамачари. Это интересное слово. Никак не связано с предметами это слово. Брамачари означает безбрачие. Вот почему необходимо этот период времени, безбрачие. Только в безбрачии, в период безбрачия человек может обучиться абсолютной истине, говорится. Только в период безбрачия. Уже когда он вступает в эти отношения интимные, вот в эту среду попадает, им очень трудно понять, что такое счастье в знании, что такое вообще знание. Это нужно было получить с пятилетнего возраста еще нам с вами. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, у нас есть выход. Пока мы говорим о принципе, что ученичество в свое время вот здесь. То есть мы должны еще позаботиться о наших детях, я на это намекаю, сейчас. Еще не все потеряно в нашем роду. Иначе мы потеряем все. И род, и семьи, и династии уже практически потеряли в многих местах. Уже проклятие получили, все. Все практически. Знаете, что тот род, где нет ни одного святого, считается проклятый род. Это написано. Вот почему мы сейчас страдаем. Мы даже и хотим, и не получается, и не можем. И сил нет, и знаний нет. Поэтому здесь ученичество. Если мы хотим учиться сейчас с вами, уже взрослые люди, это тоже нужно связать с безбрачием. На период обучения мы должны соблюдать некоторые принципы безбрачия. Тогда мы сможем проникнуть вот в эту вот сферу истины. Что такое истина для всех? Для всех. Абсолютная истина. Вы думаете, она не существует? Да, этот. Понтий Пилат, да, бросил вызов Иисусу Христу. Да, ты об истине говоришь, что такое, чтобы говорить об истине? Что такое истина? Просто он имел в виду, что кто это знает, никто не знает. Нет, почему не знают? Это же очень просто. Истина начинается с чистоты. Всем нужен чистый воздух. Всем нужна чистая вода. Всем нужна чистая любовь и верность. Чистая речь, чистота. С этого начинается понимание. Абсолютно для всех это ценно. Для любого человека. В любви все возрасты покорны. Это тоже абсолютная истина. Не насилие, это абсолютная истина. Никто не хочет насилия над собой. Ни одно живое существо. Это абсолютно подходит к каждому. Это нужно знать. А как это узнать? Это может узнать только человек, обладающий смирением. Кто может одинаково почитать собаку, слона, корову, ученого человека и собакоеда? Кто может одинаково почитать, видя в них жизнь, только смиренный человек, мудрец? Мудрость без смирения невозможна. Поэтому человек наделен способностью видеть дух, познавать дух во всех формах жизни. Вот здесь это знание находится, вот это счастье. Основа этого мира. Доброе отношение ко всему живому. В этой категории человек рассматривает жизнь только по его форме. Это собака, это человек, что вы мне говорите? А это животное могу убить и съесть вообще, какая разница? Это же просто животное. Нет, это не просто животное. Это душа эволюционирующая пока вот на этой ступени. Это та же самая душа в эволюции находится. И совершая насилие, вы вмешиваетесь в эволюцию, препятствуете ей. И чем выше организовано как бы, сознание живого существа, тем больше страданий вы приносите насилием. Человек даже слово перенести плохое ему трудно. Сильнее, чем оружие действует. Настолько тонкая у человека природа, хрупкая природа, предназначена для любви именно, не для насилия. А люди сегодня подражают животным, говорят, учитесь у животных, они там дерутся, и мы деремся, они совокупляются, и мы совокупляемся, они едят, и мы едим, да, вот это нормальная жизнь. Этот век называется Кали, век как бы духовного упадка, в котором мы живем. А как начался этот век? Когда люди утвердили, это написано в Махабхарате, когда ученые люди стали утверждать, что пороки человеческие – это естество их. Нормально, то есть. Жадные, ну, да, так. В Ясадева кто-то написал веды, однажды пришел на поле битвы Курукшетра, где произошла эта кровопролитная братоубийственная война колоссальных масштабов. 640 миллионов людей было уничтожено за 18 дней. Историки утверждают, что там применялось ядерное оружие по остаткам радиоактивных. Ну, не будем об этом говорить. Но история такова. Весадева пришел с миром, чтобы примирить друзей, врагов, вот, чтобы остановить бойню. А Весадева имеет вес, понимаете? Он же авторитет, он обладает всеми ведическими знаниями. Он браман, он ученый, он почитаемое существо всеми там. Но когда он пришел на поле битвы, он увидел, что никто его там не видит и не слышит. Все в гневе, в страсти находятся. Конкуренция достигла кульминации, только нужно было уничтожить. Кто выживет, тот и прав. Гнев – это тамас. Он пассивен к знанию. Человек в гневе ничего не слышит, не понимает. Он призвал к миру, но безуспешно, расстроенный пошел обратно. Он расстроенный думал. Ведь погибнут не просто люди, ведь погибнут великие люди там тоже, от которых зависит вообще цивилизация человеческая, от человека великого зависит. И все это будет разрушено, он думал, там Бхишма, там Дрона, там другие великие полководцы, великие как бы родоначальники династий, деды. Думал, боже мой, куда же мир покатится после этого? И в этом состоянии как бы расстройства он был не беспристрастен. И случилось так, что там паучок перебегал дорогу. Очень быстро спешил этот паучок, знаете, он падал, как-то кувыркался и спешил, быстро перебежать дорогу. И Садева понимал языки всех живых существ, конечно же. А куда так спешишь? Какие у тебя проблемы вообще? У тебя какие могут быть проблемы, боже мой? Какие проблемы, сказал паучок? Сейчас здесь приедет боевая колесница Арджуны, ты знаешь, что здесь будет? Тут чего места не останется, я спасаю свою семью. Бегу спасать свою семью. Ха-ха-ха! Я сказал, какие проблемы? Да если ты умрешь, никто этого даже не заметит. Вот он сам остановился, потому что же такое сказал. И паучок, ах ты надменный мудрец, сказал. Ты думаешь, что твоя любовь важнее моей? У меня такая же семья, как у тебя есть, между прочим. И такие же чувства, как у тебя, тоже есть. Конечно, немножко другие. Но ты же мудрец, как ты мог такое сказать? И Весадева просил у него прощения. Вот это мудрость. Вот это знание. Сегодня в обществе человеческом существуют бойни. Организованные бойни. Да, люди всегда ели мясо. Но не как сегодня. С изобретения холодильника это все началось. Когда стали хранить его. Это самый чудовищный акт, говорится, который вообще человек мог совершить за последние столетия. И сейчас вот эти веганы есть, знаете, они там выходят и говорят, что вы о себе мните, люди, да, какое вы имеете право, да, суд решить над животными. Они их слушают сейчас, да, люди говорят, да, и многие становятся таким образом. Видите, время какое интересное сегодня у нас. Сколько разных мнений сейчас пересекаются вот в этой страсти, сколько всего сейчас добавляется какое-то знание, оно противоречит нашим устоям, нашим обычным представлениям, нашей пище, нашему образу быта, нашему мышлению, нашему образованию. Что-то вклинивается, как бы другое, чужое. Не чужое, нет, это не чужое. Вот тут нам нужно не пропустить момент. Узнать ценности истину, не потерять ее. Иначе стань неудачниками. Священные книги не лгут. Лгут другие книги. Человек всегда лжет. Потому что он несовершенен, если даже не хочет. Меня отец учил. Он учил же меня искренне. Но чему он меня научил? Только тому, что он знал. Все. Не больше. Остальное, говорит, ну не важно. Как не важно, простите. Как раз самые важные вопросы, которые я задавал, я не получил ответа. Мне нужно было знать больше. Говорит, ну, так вот. Итак, видите, четыре этапа жизни. В семье человек должен быть готов, уже быть образованным. Иначе чему он будет воспитывать? Как воспитывать детей? Ведь это же наше будущее, нужно передавать это знание новому поколению. Главная роль родителя – передать наследство материальное и духовное. Никто не должен становиться ни отцом, ни матерью, ни духовным учителем, ни царем. В Ведах написано. Если не способен привести своих подопечных к счастью и освобождению от страданий. Если нет таких знаний, не становитесь отцами и матерями, говорится. Зачем? Зачем будете плодить детей, как кошки и собаки, там говорится. Вот такие слова используются. Какая ответственность у человека, смотрите. Он должен быть счастливым, должен быть в знании, обязан просто. Иначе он, вот что-то это получается. А он должен быть человеком. Мудрым и любящим. Не сентиментальным, а в знании, видеть, что такое душа. Это наука, это никакая не религия, простите меня. Религия, она указывает на этот момент. Может быть, недостаточно аргументирован сегодня, это логически, по сегодняшним меркам. Говорит, верь в это. Вера – это религия, но когда вы знаете, это уже мудрость. Это никакая, не религиозность. Религиозность – это некий тип веры, верования. Я могу даже верить в то, чего нет. Но, конечно, Священное Писание не лгут. Говорит, верь в Бога и душу, прежде всего, в это верь. Вот это основа. На этой основе ты будешь правильно развиваться. И когда-то ты сможешь получить опыт души и Бога. Опыт. Вот это очень важно. Этот опыт дают пророки. Обычному человеку этот опыт недоступен. Говорится, Бог с человеком, с обычным, не разговаривает. И вы не увидите вот такими глазами. Приманджана чурита бхакти вилочарняна. Нужны глаза другие. Нужна любовь божественная. Тогда увидите повсюду его. Контакт – это йога называется. Религия, вера, контакт – это йога. То есть вы должны увидеть, потрогать, понюхать. Вы должны непосредственно убедиться в этом. Протягши, непосредственно ощутить это. Не так, что я сегодня верю, завтра уже не верю, потому что так где, я так и не видел. Я вот верил, верил, а потом разочаровался в этом. Нет, вы должны видеть, научиться. Да. Вера – это начало. Это первая ступень. Вторая ступень к счастью. Вера – это уже счастье, поймите. Если вы верите в душу, в вечную душу в свою, вы уже будете приподняты. Поймите, у вас уже будет ум позитивный, вы уже не будете бояться смерти, вы уже будете другие ценности видеть в жизни, выше. Это первый шаг в счастье, это вера как раз. Но вера в истину. Только из священных писаний, другие писания не говорят об истине. Второй шаг, углубляя счастье, это общение со святыми. Если вы верите в душу, естественно, начинаете слушать, что же говорили эти пророки, и как они жили, и что с ними случилось. Будете подробно и святые изучать. Всех пророков. Если вы провозглашаете одну религию, вы не должны унижать другую религию, что то другое священно. В разных регионах просто это дается. Но то и другое одинаково, духовно и священно. Любое священное писание нужно почитать. Оно священно, потому что. Итак, святые есть во всех религиях, истина. И неважно, какая это конфессия, святой везде святой, это качество. Он мудр и любящий. Почему? Сознает Бога и душу по этой причине. Другой причины нет просто. Если мы сознаем Бога и душу, потому что в каждом сердце есть Бог живого существа, даже в теле муравья присутствует сверхдуша. Как вы наступите на муравья, если вы видите, что там есть душа и сверхдуша? Вы никогда этого не сделаете, будьте аккуратны в своей жизни. Это знание. Когда вы общаетесь со святыми, вера углубляется, опыт добавляется. Этот опыт вы чувствуете от них. Счастье углубляется. Вы как бы приближаетесь к истине. И в результате вы сами начинаете вставать на этот путь святости. Естественно, без усилий. Кто говорит, а я не святой, у меня так не получается. Я вот не могу делать там, написано в Писаниях, да, у меня духу не хватает. Плоть слова моя. Да нет, можете, просто вы не общаетесь. От общения вы силу получаете. И вы можете, если общаетесь. Кто-то говорит, я не могу убивать. Не-не, научим, пойдем, я умею. Я сейчас покажу, как это сделать. Вот так нужно настроиться. Ко мне пришел однажды наемный убийца. В 90-х годах это было. Это было время странное в России. Даже по телевидению была эта реклама наемных убийц. Телефоны давали, кому нужно заказать, вот пожалуйста. Вот, прямо по телевизору, да. Вот он пришел на лекцию, а потом после лекции подошел и говорит, если вы про карму, мы говорили, что посеешь, что пожнешь, и он сказал, стал переживать. Я говорю, все, что вы говорите правда, то это страшно. Что делать? Я говорю, подожди, вот сначала ответь на мой вопрос. Когда ты нажимаешь на курок, что ты чувствуешь? Скажи мне. Мне было очень интересно. Что это за сознание человека? Платит деньги, что убивает за деньги, кого-то ему покажет. И он сразу мне сказал мгновенно, говорит, нет, ни о чем думать не надо. Просто мишень. Если начну думать, что он чей-то муж, или там чья-то дочь, или там чья-то мать, или я не смогу нажать на курок, понимаешь? Нет, просто мишень, все, и пошел. Но он никто для меня, нет души, нет личности, понимаешь? Мишень, только мишень, все. Вот с этим знанием я могу это делать, все. Можно научить. Что ты там должен увидеть? Перед тобой просто труп, говорят, просто нажми курок, и все. Он уже труп, он уже труп, все. Там нет жизни, все. Вот тогда человек начинает делать это. Но если увидите там жизнь, вы никогда не сможете это сделать. Это вопрос образования, знания, видения. И так, семья это воспитание, это традиции, это династии, хорошо. Духовная преемственность, мудрость и любовь передается в семье, несомненно. Ну и общество также это поддерживает, школы, институты поддерживают все это. Затем 50 лет человеку. Веды говорят, отходи от дел, иначе тебя попросят твои же родственники. Скажут, не мешай, хватит. Хватит меня контролировать, я уже взрослый человек. Мама, папа, не вмешивайтесь в мою жизнь. Мне уже 30 лет, 35 лет, 40 лет. Не порть внуков, уходи отсюда. Не ждите это время. Должны отойти сами в сторону. И так вы развиваете непривязанность. К вам приходит мудрость. Все очень просто. Сама придет мудрость. Если вы не привязаны ни к чему, нет чувства собственности, к вам приходит мудрость. Вы смотрите на любого человека, как на близкого. Вы мудрец. К вам любой может прийти за советом. Вы очень ценный человек. Вы не просто старый пенсионер. Вы мудрец, поймите, вы ценнейший. Вы ценнее предыдущих укладов. Не то, что вы никому не нужны на пенсии, все, отработали, вас просто выкинули. Вы бесполезны стали. Эти ваши медали никого больше не интересуют. Нет, а как же ваш опыт, ваша мудрость? Вы как советчик, вы ценнейший человек в обществе. При этом вы еще можете общаться с женой, но уже никаких дел не имеете материальных. Все, дети уже взрослые, дочери вышли замуж, сыновья поженились. У вас должна быть своя задача, вы подаете пример, как жить дальше им. Потому что они пойдут по вашим стопам. Освобождайте для них место, пожалуйста. Это теперь вы теперь занимаете все эти места. Сами предлагаете. Это называется непривязанность. И в этом возрасте человек должен иметь почтение ко всем живым существам. Тогда он становится объектом притягательным, объектом любви. В этом возрасте вы должны различать. Старше вас, младше вас, вы всех почитаете одинаково. Всех одинаково почитаете. Это мудрость. И затем проходит еще какое-то время. Вы должны встать на путь последний, без страшия. Вот здесь. Полностью осознать вечность. Вы не должны умирать в страхе, в разочаровании. С болью. Что разрывается моя жизнь, мой дом, мои деньги, мои дети. У меня конец. Это печальная история. Не так человек должен уходить. Должен уходить к Богу. С улыбкой на лице. Вот это прожитая жизнь правильно. Так великие святые уходили из этого мира. Великие святые. Я не знаю, может, не все станут великими святыми, но это наш пример великий. Наш смысл, цель, куда мы можем стремиться. От них мы получаем направление. Это очень важно слышать, понимаете? Никогда не отказывайтесь от этих вещей. Это важно слышать и важно учиться на таких примерах. На самых великих примерах учиться. Бесстрашие. Отреченный человек. Говорится, что красивый человек боится старости, потому что красота уйдет. Богатый очень боится потерять деньги, стать бедным. Ученый очень боится противоречивых вопросов, где он выглядит как глупец. Очень боится этого. Только отреченный, бесстрашный, ничего не боится. Вся как бы вот, ну, казуистика заключается в том. Ям-ям апис маран баван тяджаты антикалеврам там-там авайте каунтвиасанатан баобавита бхагавадгита. Состояние ума, момент смерти, это начало следующей жизни. Мы уже говорили с вами, что ум формирует физическое тело. Прежде чем куда-то нам пойти и что-то сделать, туда сначала пойдет ум, сделает все это. Сначала действие происходит в уме. Затем переносится туда наше физическое как бы, состояние. И таким образом, о чем человек думает в момент смерти, это начало следующей жизни, это йога. Вот так переносится тонкое тело и начинается в новом воплощении. В соответствии с матрицей, тонкой матрицей, информацией, которую он приобрел, накопил в течение этой жизни, матрица. Эта матрица как размеры, как портной снимает наши размеры, и по этим размерам мы ушли. Он шьет нам одежду. Все. Это матрица. В тонком уме сохраняется вся информация нашей прожитой жизни до всех деталей. Ничего не скрыто, ничего не забыто. Момент смерти в те секунды, человек может вспомнить всю свою жизнь за несколько секунд. Подробно. И даже не одну. То есть в том состоянии все открывается. Здесь, поскольку тело то стареет, то что-то меняется, обмен веществ мы забываем. Мы все были детьми, а сегодня можем детей не понимать, потому что тело другое уже. Сменили тело за... Обмен веществ происходит. В тонком теле обмен веществ нет. Вся информация там, все носим с собой, всю информацию. Поэтому вся прожитая жизнь не скрыта, а записана. Мы есть это самое записывающее устройство, тонкий ум. И вот когда человек умирает разочарованным, неудовлетворенным, обиженным на жизнь, каким он рождается человеком? В этом он состоянии рождается. Дети рождаются такие. Аутисты откуда, думаете? Такие явления раньше просто не было. И другие сейчас появляются еще явления, странные очень. Откуда? Раньше такого не было. И болезни появляются новые, которых раньше не было. Когда-то рак это было, что-то, знаете, просто не существовало. Сегодня, пожалуйста, сколько угодно. А откуда? Почему так повально? Иногда мы удивляемся, да, вот этим вот вещам. Не знаю, просто не понимаем механизм, откуда. Ума настроение нужно следить, потому что ум должен быть счастливым. Вот оно здоровье. Есть физическое здоровье. Но аюрведа говорит, что здоровье определяется по умонастроению человека в конечном итоге. Главный критерий. Его позитивный ум. У меня был друг. Был, потому что умер. Из Прибалтики. В Таллине он жил. Он родился калекой. Он никогда не ходил на ногах. Ноги у него были как две веревочки. Вот такой вот горбатый. Две веревочки внизу. И так он жил какое-то время. Потом он стал подрастать, он рассказывал. И стал понимать, что он себе представляет. Больше и больше. Смотрел на улицу в окно, видел, как дети бегают, играют в футбол, там шутят, общаются, дружат. И стал понимать все больше, что у него такой жизни не будет. Не будет друзей, не будет футбола, не будет полноценной жизни. Семьи не будет. Стал помышлять о самоубийстве. Ну, а спросил свою мать: «Мама, а почему я такой? Почему?» Говорит: «Ну, сынок, ну так случилось, случайно, гены там как-то, хромосомы как-то соединились неточно, там, как ученые объясняют». Он говорит: «Хромосомы понимаю, гены понимаю, я-то тут при чем? Я в чем виноват?» На этот вопрос мать не могла ответить, не понимала. «А я-то, говорит, почему здесь?» И в конце концов он стал помышлять о серьезном самоубийстве. Однажды в дверь звонок был. И какой-то молодой человек там появился с книгами. Там была Бхагавад-гита. Это было старое время. Эти книги распространяли вот так, подпольно, по квартирам, потому что за эту книгу тогда сажали в тюрьму. Бхагавад-гита, как она есть. Сегодня мы ее можем открыто видеть, читать, пожалуйста. В то время это было, даже за йогу тогда вот наказывали. Даже за вегетарианство наказывали. Статья была: «Вегетарианство вред здоровью». Это было то время. И вот там появился человек, в квартиру позвонил, говорит: «Вот есть книги духовные, хотите, тут йога, вот предлагаю вам». Мать сказала: «Не, ей никаких книг не нужно, ни тут, ни до вас». А друг-то мой услышал, говорит: «Запусти этого человека, не выгоняй, я хочу с ним поговорить». Прям закричал, сильно закричал. Ну, она запустила: «Хорошо, мы поговорим». «Что за книга?» Ну, он стал рассказывать о реинкарнации, о душе, вот все, что там написано, об этих вот вещах. Большая тема. Просидели долго. «Да почему я такой?» «Ну, так ты же слышал, карма. Что посеешь, что пожнешь, что в прошлой жизни что-то у тебя было. И знаете, эти слова как будто бы гвоздь в гробовую доску, да, были? Нет, человек сразу ожил. Наоборот, все случилось. Подумал, действительно, так это во мне причина, что я должен делать теперь. Ты должен сейчас жить на благо других. Да, вот с такими ногами, вот с таким горбом. Подумай, что ты можешь полезно для людей сделать. А я говорю, буду читать эту книгу, а потом другим рассказывать. Очень хорошо, вот те книги. Через 2 года я его увидел. Счастливый человек. Фонтан. Оказался талантливым рассказчиком вообще. Потом он умер. Без проблем. И вот столько у него друзей появилось, так его любили, потому что он такие знания людям давал. Никто не обращал ни на горб, ни на ноги, вообще ни об этом речи не мог. Никто не видел его тело, потому что там был дух. Что такое дух? Самоотдача. Плакать хочется. Знаете? А тут вроде и тело, и то, и другое, а вот жизнь не клеится. Что все для себя, для себя, для себя. Жду, жду, жду. Так и написано мне так. Чем больше вы о себе заботитесь, тем больше будете страдать. Так что счастье в знании означает жить для большой семьи. Каждый человек, если будет что-то делать для большой семьи, у нас будет все. У нас будет все. Если на самом деле мы будем как бы любящими, мудрыми ко всему, у нас будет все. Это мы знаем теоретически. Но не надо ждать, что сейчас вот кто-то за нас это сделает. Уже можно с себя начинать. С себя и нужно начинать, познав сначала самого себя. С этого все начинается. Уже вы будете защищены. Так говорят веды. Не думайте, что раз общество все вот такое, не такое, как вы хотите, то ничего не получится. Получится. Вот дождь льет, все мокрое, но вы же можете зонтик открыть, вы не замочитесь под зонтом. Если вы уже практикуете, если у вас есть духовное, если вы работаете с умом, если вы начинаете контролировать, если вы читаете священные книги, если у вас есть духовная практика, вас не замочит дождь этих недостатков. Вы эти будете защищены. И более того, вы поможете многим людям и забудете про свою личную выгоду, про свое личное счастье. И хорошо. Вот так оно и приходит. Оно само приходит и само уходит. Это высшая энергия счастья. Она не низшая, она не подчиняется. Не то, что иди сюда, иди отсюда. Нет. Мы не знаем, когда она приходит, когда она уходит. А есть закон. Вот когда мы служим Богу, оно приходит. Когда служим себе, своим чувствам, оно уходит. Вот и все просто. Рука дающего не оскудевает, так говорится. Все пророки говорят об этом, что нужно, как Мухаммед пророк говорил. Не любовь главная в браке, а забота. Служение. Отсюда любовь исходит, сама придет. Мы любим тех, о ком мы заботимся, взаимно заботимся. Мы ценим все больше и больше. Мать, почему мы так любим? Моя мать дожила до 87 лет. 87 лет она уже была некрасивая. А молодцы была, о, красавица. Фотография осталась. А я смотрю вот на эту вот каракатицу старую. Я так люблю ее, знаете. А почему? Ну, тело же нужно. А почему тут тело? Это же мать. Это же жертва. Это я ее кровь пил через молоко, поймите. Она ночами не спала, я столько болела, она столько выстрадала за меня, смотрите. Как могу не любить ее? Как жить? Возможно. Это же родная мать. Почему тут тело вообще? Потому что она заботилась. А есть другая мать, родила и выбросила, и пошла куда-то. И там нет любви, нет заботы. Не будет любви, не будет контакта. То есть сила – это духа в служении. А не в заботе о себе. В служении, значит, другим. Как смеялся Хаджа Насреддин. Проходил мимо и видел, что мулла тонет. В реку попал, в рык. Плавать не умеет. Ну и там, и кто-то там говорит, давай, 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 руку тянет. А то это слово давай, отплывает. Отплывает, утонет вот-вот уже. Хаджа говорит, ты что, человека гробишь, неправильно спасаешь. На нужно, говорит. А не давай. На давай уплывает, на приплывает. Скажешь, на, идет сюда, давай, уходит. Хаджа насредит. Это замечено всегда, что есть жадные люди. Жадные, завистливые люди. Они все слабые духом, конечно же, у них будущее сложное. Но нас, конечно, беспокоят вопросы. Как же вот есть люди-то плохие, я вижу, они процветают. А зачем вы смотрите в ту сторону? Смотри в свою тарелку, мне мать говорила. Куда ты смотришь? Там вкуснее, что ли? Ты смотри, сюда. Почему ты завидуешь? Два шакала, знаете, они едят, выпускаем, да? И едят. И вот снимают эту картину. И удивляются, что такое? Они едят, а потом в какой-то момент бросают свои куски и начинают, ну, насмерть грызться просто. Друзья. Странно, не доели даже еще. Погрызлись, поменялись местами и доедают. Все нормально, пообедали. Что такое? Оказывается, психология зависти. Он ест тот кусок, смотрит на другой кусок. Кажется, тот кусок вкуснее. В конце концов, они начинают схватываться, меняются кусками и доедают. Вот такая система. У животных это есть. Тоже зависит. Но они как дети, это все им прощается. Животные как дети. Человеку не очень хорошо, неприлично так себя вести. Человека специально сравнивают с животным, чтобы он отвергал, он не хочет быть животным. Нет, нет, он человек, он говорит, простите меня, не унижайте меня, не оскорбляйте меня. Ну да, давайте, давайте этим путем пойдем. К счастью. Счастье – это большой труд. Непрерывный. Причем. Но такая сила этого счастья, что вы не почувствуете страданий. Они будут, будут. Труд это есть, труд, болезни могут быть катаклизмы, там, дождь, холод, все что угодно, там, враги могут навредить нам, все это может быть, пока мы в материальном мире живем. Но они не затронут ваш ум и вашу душу. Если вы на правильном пути, вы будете сильно защищены. Счастье – превосходящая энергия. Вот представьте, идет человек по улице, домой возвращается вечером, и ветка, не заметил, ну, вот так процарапала ему все под глазом. О, Боже мой. Ну, вот повезло, что не у вас, да? Пришел домой, дверь открывает жена. Говорит, что там у тебя, Вася? Где? Да под глазом. А, да, ветка там, ничего страшного. Просто ветка поцарапала. А, ну, наверное, проходи, ужинай все-таки. Другая картина. Вася идет вечером домой. Навстречу враг его выходит. Хуртом. И вот такая же вот отметина. А этого он не забудет никогда, видите. Страдает человек. Так где же страдание? В уме. Друг, враг. У меня такие понятия есть. Живя с этими понятиями, конечно, буду страдать. Как же научиться вот видеть эту душу? Это последнее, что мы скажем сегодня. Практическая вещь должна быть. Это как бы теория. Практическая вещь. Бхагавад-гита говорит, что если человек отрегулирует 5 вещей, он будет себя хорошо чувствовать при любых обстоятельствах. Работу, отдых, пищу, питание, сон и йога, пятая составляющая. Эти 4 вещи нам известны. Работа, отдых, сон, питание. Это целая наука. Это нужно отдельную лекцию дать по этим 4. Но главное, главное, работа с умом, йога. Мы умываемся каждое утро. Или омываемся полностью, лучше всего. Каждое утро душ принимать целиком. Хорошо. Но точно так же ум нуждается в очищении каждое утро. В древних как бы, вот, культурах, и еще в старых русских культурах это было заведено. Каждый день люди вместе читали священные писания. Это ум. Настройка идет. Перед обедом, допустим, не знаю, ну как-то здесь были традиции такие. Каждый человек должен был как бы, ну, к этому причащаться. К священному чему-то. Это чистота ума от этого зависит. Сон считается невежеством, пассивностью. Мы заражаемся сном, когда спим, нам трудно просыпаться, трудно включаться, поэтому требуется ум пробудить. Когда вы еще встали, уже встали, да, вы еще не проснулись. Пока вы не испытали счастья и радости, считается, что вы еще не проснувшийся человек. Если вы идете так вот с тяжестью на работу, знаете, как повинность, вы еще не проснулись. Пробуждение значит пробуждение радости, счастья, позитивных мыслей. Где их взять? Они есть внутри. Итак, у нас есть с вами сутки в распоряжении. Сутки делим на 3 части. Вот эти 3 гуны, мы 3 режима описывали: пассивность, активность и счастье. Делим сутки на 3 части для них. Каждому свое время должно быть выделено. Здесь будет у нас 10 утра. Прибавляйте 8 часов. Здесь что получается? 18 часов, да? 6 вечера. Верно. Это период страсти, активности. Это работа наша. Здесь мы трудимся, идем на работу. Работаем. Это начало, пик получается примерно у нас во сколько? Если разделить пополам. 2 часа дня, да? 14 часов. Вот разгар страсти. Здесь мы должны выполнять свои обязанности на работе, там, не знаю, деньги, там, недвижимость, не знаю, там, ну, все, что, профессия, все, что нужно делать, мы погружены в это полностью. В 6 часов требуется остановиться. Гуна меняется, это гуна страсти. С 10 включается примерно, 18 уже трансформируется в пассивное состояние, этот период времени идет. В пассив переходит. Значит, 6 часов, 18 плюс 8 получается сколько? 2 часа ночи, да? 2 ночи. Да, до 2 ночи, вот здесь примерно до 2 ночи. 2 часа ночи. Это невежество, область невежества. То есть пассив, отдых, развлечения, чувственное наслаждение. Ничего не делаем, просто проводим время в отдыхе. Считается и сон, это считается область невежества. А вот с 2 часов ночи здесь включается гуна добродетель. Это сатва, подобно яду в начале и подобно нектару в конце. То есть вот в это время вы должны быть уже полностью счастливы, чтобы пойти на работу. Видели, да, как люди выходят на работу? В припрыжку, правда? Да? С песнями, радуется. Ой, уже целую ночь не был на работе, начальника не видел. Боже мой, соскучился. Нет, 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 нет. Они не проснувшиеся. Они серьезны, задумчивы, они безрадостны. Это не всегда праздник идти на работу. А с 2 часов включается уже сатва гуна. Что означает? Что здесь глухой сон, невежество и страсть отсутствуют в это время. Есть кульминация, получается, у нас. 2 плюс 4, получается 6 утра. Все, 6 утра, вы уже должны проснуться полностью. Уже вот тут должны почувствовать радость. 6 утра. 6 утра. Яд, правда? Кто хочет встать в 3 часа утра каждый день? Видите? У нас есть проблемы с вами. Или немыслимо? Нет, почему немыслимо? Попробуйте. Не просто встать в 3 утра, недостаточно этого. А нужно знать, что делать. Медитация. Работать с умом, пробудить ум нужно, и никто не пожалеет. Если вам удастся хотя бы один день в жизни прожить таким образом, вы будете помнить его всю жизнь, я вас уверяю. А одно мгновение, если проживете в этом сознании, это будет достаточно, это лучше, чем 1000 лет в форме дерева прожить. Пробужденное сознание, медитация, это может быть молитва, это может быть священное писание. Важно, чтобы мы сознавали то, что мы читаем, и то, что мы делаем. Я практикую это, иначе бы я не говорил эти вещи. 35 лет мы с женой практикуем мантра-медитацию. Каждый божий день, каждое утро. 2 часа с утра пораньше. То рано стоит, то Бог дает. И, конечно же, в 10 утра вы уже с позитивными мыслями и настроением можете приступить к новой работе, где всегда есть двойственность. Да, потери, приобретения, там, то обиды, то еще что-то. Но работа есть работа. Там. Всегда есть напряжение какое-то. Но вы-то готовы вынести это все в позитивное. Потом вы общаетесь с близкими это время, не в пив-бар идете, не в публичный дом, конечно же, идете развлекаться, не просто сидите в интернете со всякими глупостями, а в общении проводите, в близком и хорошем общении. То есть у вас идет гармоничное развитие работы, взаимоотношений в семье с друзьями, и вы сами также прогрессируете. Все, три вещи у вас одновременно поддерживаются. Поддерживаются вот этой категории. Поддержание отсюда исходит. Позитив исходит отсюда, во всех трех направлениях. Когда вы достигаете уже чистоты ощутимой, то все ваши сны становятся пророческими и позитивными. Вы начинаете видеть будущее. Тонкое тело, значит, очищается у вас. Кармы нет. Даже во сне вы не впадаете в невежество. А работа становится благотворной, полезной. Вы никогда не будете делать глупости какие-то, не будете никогда работать на плохих должностях, вредных для людей. Никогда не пойдете на это. Вот все, что нужно человеку. Нам нужно вот этот период своей жизни занять должным образом. Молитва. Если этого у нас не будет сегмента, да, вот это вот, вот этой области развитой, то наша молитва к Богу не будет успешна. Здесь молитва в гуне страсти, она выглядит так. Боже, дай мне здоровье, дай мне денег. Об этом люди все просят. Дай мне возможность получить образование, там, накопить деньги, там, хорошо выйти замуж или жениться, там, и так далее, все в этой области. Здесь невежество, о Боже, пусть все мои враги сдохнут. Это не молитва вообще. Это не молитва. Одна бабушка пошла в лес за дровами. Ну, там, дровосек уже есть, он там знает эту бабушку. Связал ей в замку дров, поставил ей на голову, помог. Ей же трудно поднять. Но она пошла домой. По дороге споткнулась, упала. И в замку-то все рассыпалось. О, он сказал, Боже мой, помоги мне. Я старая уже, немощная. Помоги мне, Боже, помоги мне, Боже, помоги мне, Боже. И Бог явился перед ним, говорит, что ты хочешь? О чем просишь? О, спасибо тебе, Господи. Поставь мне эту вязанку на голову, пожалуйста. Это молитвы вот эти вот. То есть человек другого просто ничего не знает. А духовная жизнь, духовные миры и божественные все эти категории внутри, в сердце человека. Вот это время для этого контакта. Это йога. Вот что вы будете практиковать, я не знаю. Тут я не буду говорить конкретно, что вам нужно делать. Тут вы должны сами заинтересоваться, почитать и выбрать, что вы хотите делать в этом направлении. Я даю просто вот какие-то основные вещи. Это Священное Писание, это молитва, это мантра, медитация, может быть. Обязательно. Это может просто практика йоги, если вы хотите в это время для пробуждения. Хотя бы, ну, хотя бы какие-то праны в себе почувствовать внутри, и то уже будет шаг вперед. Раньше? Нет, до 6 вы должны. 6, когда вы просыпаетесь, 6 уже поздно, вы проспали, все. 4-5, с 4 до 5 вставайте. С 4 до 5, для духовной практики с 4 до 5 вставать должны. Полностью душ нужно принимать, все тело. Одевайте чистые одежды и духовная практика. Потом включая то, что вы читаете, медитируете, и включая то, что принимаете пищу. Пища должна быть освященная. Никогда не ешьте несвященную пищу. Я так делаю тоже. Это наша традиция, семейная традиция. Все, кто это практикует. Пища только священная, и чистая должна быть пища. Мы рекомендуем вегетарианство, конечно же. Тут уже вы сами решаете, насколько вы готовы, как вы это будете делать. Но какие-то шаги каждый из нас может сделать, чтобы убедиться, что это вообще такое, о чем мы сегодня говорим. Путь к счастью, видите, это некая аскеза. Не дешевая вещь. Но сначала что говорится? Просто нужно почитать книги. Что-то сложно. Уже оттуда вы получаете некое убеждение, силу и веру. Да? Помните? Вот маленький грибочек. Муравей только помещается. Но он-то растет, грибочек-то. Дождь-то идет. И там уже мышка помещается, потом еще кто-то, потом уже все помещаются, смотрите. Так же здесь кажется, вот ну что я могу сделать, да? Но вы чуть-чуть сделали, а потом можете, кажется, больше сделать. А потом еще больше, потому что все можете сделать. Как-то мы в Киеве, не помню в каком году, встречались с генералом казацтва. Мастер боевых искусств, знаете, человек такой могущественный, воин такой. Пришел с учениками, у нас там был пир вегетарианский, мы как-то встречу организовали хорошую, пообщаться с ними. А там люди, знаете, открытые в Украине очень открытые в общении, как бы бесстрашно в общении, это легко общаться с ними, даже на улице просто можно общаться с ними легко. И вот он говорит, у меня есть духовник в каком-то монастыре, он дает мне наставления там хорошие и так далее, говорит, но я хочу с вами посоветоваться тоже. Вот, понимаете, я не все правила могу выполнять, то, что мне говорит. Что генерал казацтва, мастер боевых искусств. Он говорит, я вот слаб. Не все могу делать, то, что говорит мне духовник. Что мне посоветуете? Где взять эти силы? Я понимаю, что вот так нужно делать, а вот так не нужно делать. Ну вот слабость есть тоже. Я ему сказал, что есть. Три формы гуру в ведах описывается. Три формы учителя. Первая форма называется вартма-прадаршика гуру. Это человек как указательный знак. Очень просто. Он просто говорит, я не все знаю, но вот пойдите туда, там вам скажут. Или почитайте вот эту книгу, вот он правильно, направление, Вартман Прадаршика показывает там направление. Вы идете туда и получаете. Да. Второй тип, уровень гуру, шикша-гуру. Шик значит наставляющий. Он имеет опыт уже свой. У него есть духовная практика, он может вам сказать, что как хорошо, как правильно, как неправильно, в чем ошибка, в чем западня, предупредить, дать наставление, хороший совет. Шикша-гуру. Говорит, вот у меня шикша-гуру есть, говорит, дает наставление. Говорит, но у вас нет дикша-гуру. Главная вещь. Шикша может быть много учителей. Кто угодно. Вартман-прадаршика много-много людей, честных может быть. Но дикша только один. Кто даст вам посвящение и возьмет вашу карму. Облегчит ваш вес. Кармический. Мать говорит ребенку, иди в магазин, купи муки. И с этим наставлением дает и деньги. Вы можете это сделать. Видите? Это называется дикша-гуру. Он дает наставление, и с этим наставлением дает вам силу это сделать. Знаете, реакция была необычная у этого генерала казацтва. Он встал за столом, взял рюмку с морсом, сказал, выпьем за дикша-гуру. И мы все выпили за дикша-гуру. Ему понравилось, что вот есть такие люди, которые могут нам помочь реально, да? Дать нам силы. Мы все нуждаемся в силу, мы потеряли силу, могущество духовное. Ее нужно как бы вот обрести в общении, в практике. Начинаем с чтения книг, и постепенно мы обретаем могущество. А могущество значит также и влияние на окружающих. Если мы этим не злоупотребляем, теряем силу. Могущество. Вот у вас. Но некоторые медитируют. А? А это уже
белок и организм, и вот это вот стоит у него тепло, можно было покупать, и падает. Что я тоже как-то не справлюсь. Пьете как? Или как мне вот, что мне нужно? Спасибо.
Полноценная вегетарианская. Она полностью как бы самодостаточна. Она просто нужно ее изучить. И также здесь вот множество. Сказка бывает. Я просто жду завтрашнего дня, чтобы еще пообедать. Моя дочь, сын Эмульон, да, мы как бы пять какой-то год, сейчас хочу Софию, я сказал, вот так и так, как быть с ребенком, вот мы-то ладно, уже сформировались. Послушайте, вот у нас вот есть семья, там дети у них, вегетарианцы тоже, они так воспитывают, пойдите туда с женой вместе, там пообщайтесь. Мы пришли там такие, знаете, такие развощеки такие, вегетарианцы, знаете, там по снегам, босиком, вот, все это делают, здоровики такие вообще. В общем, мы как посмотрели, нам сказали, вот на как это... ржаные пряники делать там, как использовать дал, рис правильно, как ну, молочный, там, что из них делать. Но с тех пор мы даже не вспоминали про мясо. Даже не вспоминали об этом. Нужно просто, ну обычно как, если нет у нас опыта, да, вегетарианства, знаний таких, мы думаем, скудная пища же должна быть, так? У человека мясо главное, остальное гарнир, да? Гарнир, да. Ну что, один гарнир есть, что ли? Когда мы приехали в Индию на первый фестиваль, там у нас был пир из 22 блюд. Я никогда не знал, что можно от пищи быть таким счастливым человеком. Сколько счастья! Это еще была освященная пища. Нет, когда мы испытали это счастье, я думаю, нет, это никогда, ни при каких обстоятельствах человек не должен есть мясо. Меня спрашивали также вот в медицинской академии в Астане студенты ординатура. Мы о вегетарианстве говорили, лекцию давали, попросили. Будущих врачей. Но это было давно, когда еще люди ну, с трудом воспринимали вегетарианство в Казахстане. И они немножко так агрессивно это восприняли. Говорят, мы врачи, мы знаем, что человек без мяса не живет, а вы говорите вегетарианство и так далее. Ну а где же белки, где жиры? И то же самое говорили. Но я не доктор, я не мог... сказать про белки, про жиры ничего. Я говорю, ну у меня вот дочь вегетарианка, вот уже 30 лет, я столько же лет. Когда мы должны умереть, скажите, вы врачи. Более того, в Индии мы знаем миллионы людей вегетарианцы. И так далее. Опыт же есть.
Я не белки беру.
Белки, а вам скажут, все есть в книгах. Полно избыток. Избыток. Вегетарианское питание, то нужно ограничивать даже еще. И то еще регулировать нужно. Слишком много всего. Просто нужно знать, как полноценно питаться. Специи, когда вы используете, у вас тонкое тело развивается. В смысле, сильно. А в священных книгах говорится, что абсолютную истину два типа людей не могут постичь. Первая категория – это те, кто едят мясо забитых животных. Вторая категория – это те, кто помышляет о самоубийстве. Эти люди никогда не смогут понять, что такое абсолютность. Есть два типа мясоедов, сейчас я поясню. В древности люди ели мясо тоже, но, большое но. А они это делали как? Жертвоприношение. Эта наука утрачена, мы сейчас безвозвратно. Никто сейчас такие жертвоприношения проводить не может. Даже и не думайте об этом. Сейчас просто забивают животных, чтобы съесть. Даже под видом праздника какого-то. Нет сейчас такой науки. Знаете, что они могли делать? Это как в Ветхом Завете написано. Они могли огонь без огня зажигать. Хоть водой поливая, они могли зажечь огонь мантрами. Они могли оживить закланное животное. Доказательство тому, что ягода пришла успешно. Оттуда еще пословица древности идет. Если ты не можешь дать жизнь, не имеешь права убивать. Это в древности люди были такими сильными жрецами. Сегодня таких нет, простите меня, нет просто, не существует. И те, кто ест мясо как жертвенное, не являются мясоедом. Они никогда этим не злоупотребляли. Там есть такая регуляция. Не чаще раза в месяц такая пища употреблялась. Поймите, что люди стали есть регулярно мясо, часто с изобретением холодильника. Вот и все. Если вы будете есть одно мясо без ничего, вы умрете. Вы сгниете заживо. Это пытка была такая у монголов древних. Человека кормили только мясом каждый день, больше ничего не давали, он сгнивал заживо. Жуткая пытка. Ваш кишечник, длина кишечника, посмотрите, вегетарианская, 12 раз длиннее вашего тела. У волка, тигра, в 3 раза длиннее тела, короткий кишечник, выбрасывает быстро токсины. Ваша желчная кислота приспособлена, и ваши зубы большей частью приспособлены для вегетарианской диеты. Что получается? Ваш длинный кишечник все это берет, и что же там происходит за такое долгое время с этим мясом? Но гниет. Вегетарианская пища бродит, если что, а мясная гниет. Очень много шлаков, очень много токсинов. Это вот чисто с такой медицинской точки зрения. Я не все могу, хорошо-то я не врач. Но что-то я могу сказать. И вы сами это почувствуете, какое облегчение будет, когда перейдете на вегетарианство. Но, как я сказал, пища не должна быть скудной, вы должны знать хорошо кухню. Что такое ум, что такое душа, чем отличаются?
И разум.
О, хороший вопрос. Коротко. Это отдельная лекция. Я думаю, что в интернете вы можете найти эту отдельную лекцию. Я много давал этих лекций по уровням сознания. Чувство, ум, разум и, собственно, до души можно дойти. Анализ подробный. Чувство, их 5 органов восприятия у нас. Зрение, обоняние, вкус, касание, слух. Информация идет в ум. Затем вся информация одновременно. Ум одновременно воспринимает все эти образы. И звуковые, и зрительные, и обонятельные, и осязательные. Создают эмоции. И его функция выбирать все, что приятно, принимает с большой силой. Все, что неприятно, с большой силой отвергает. Люблю, ненавижу. Люблю, ненавижу. Это его функция. Значит, ну и что? Вот ребенок не может выпить горькое лекарство, потому что невкусно. Отказывается. Это ум. Поэтому есть еще разум, который говорит «надо», потому что полезно. Рассудок. И он сильнее должен быть. И говорит уму «принимай». Тот терпит и принимает под влиянием разума. Например, человек молодой идет по улице и видит, там красивая женщина стоит. И, естественно, ум привлекается любого мужчины к красивой женщине, да, если он женатый. Это ум. Он не разбирает, полезно это, не полезно, о последствиях не думает. Просто приятно и принимает. Все. В этом его недостаток. Неприятно отвергает. Поэтому ум говорит, ну подойди, подойди, познакомься, спроси, сколько времени, ну ты же знаешь. А разум говорит, ты что, с ума сошел, у тебя же рядом жена стоит. Контроль. Человек может себя контролировать. Это разум. Поэтому человек курит, допустим, не может быть, что это такое. Это сила ума, разум слабый. Алкоголь и все остальные негативные вещи, которые человек делает, это слабый разум просто. Поэтому есть практика, как усилить разум. Как управлять собой. Прежде всего, чтобы разум был сильный, необходимо дать цель жизни, высшую. Не просто заработать хорошие деньги, а конечную цель жизни. В этом сила разума, воля. Вот она побеждает. Когда все у вас высокая цель, вы становитесь очень сильным. Мужчина должен ставить цель, написано, на 200%, тогда 100 достигнет. Вот так он должен жить. На 200% цель ставить высоко. Если на 100 поставите, 80, 50 и так далее. На 200, это для мужчин. Для женщин другое. Женщина по-другому устроена. Это отдельная тема мужчины. Женщина по-разному устроена, их тонкое тело. И физиология разная тоже. Поэтому есть отдельные правила предписания для мужчин, для женщин, чтобы брак был счастливым, гармоничным. Это все нужно знать нам. И вот, значит, чувства, они просто воспринимают информацию, ум принимает приятное, неприятное, отвергает, разум контролирует и последствия видит, да, он говорит, как правильно поступать, что все-таки нужно принять, что отвергнуть, даже если приятное, нужно что-то отбросить, неприятно, что-то нужно принять. А вот душа, она не относится ни к разуму, ни к уму, ни к чувствам, хотя она включает все эти энергии. Именно она, это сознание. Я. Смотрите, я вижу, я слышу, я обоняю, я размышляю, я принимаю решение. Это все одно то же я на разных уровнях, по-разному себя ведет, видите. Ум также, он фантазирует. Как видели видеосинтезатор. Когда-то давно на выставке полиграфии мы увидели этот новинку синтезатора в Санкт-Петербурге. Сейчас это известно всем. Вы снимаете, скажем, человека и пламя. И синтез он делает, видеосинтез. И человек горит у вас на экране. Сейчас в кино это пользуется этим. Это также ум умеет делать. Вы видели золото, вы видели гору. Во сне можете увидеть золотую гору. Это ум. Может придумать все, что угодно. Синтезировать из того, что он видел. А разум, он не размышляет, не думает, не напрягается. Он видит. Он видит. Например, если мы слушаем сегодняшнюю лекцию, возможно, кто-то впервые слышит. Возможно, у вас сейчас такой опыт был. Вы слышите впервые информацию и говорите точно. Откуда вы знаете, теперь раз слышите? Это разум? Все. Он мгновенно видит. Когда он пробуждается, он видит прошлое, настоящее и будущее. И чем чище чувство, ум, тем дальше видит разум. Ну как вот речка есть, мутная вода, мы не видим дна. Прозрачную видим на 6 метров. Также разум это Будха или просветленный Будда. Он может видеть будущее, вы можете видеть будущее, вы должны видеть будущее своих детей. Например, нарколог же видит будущее, если наркоман перед ним. Он уже знает, да, через сколько лет, по каким этапам он пойдет и чем закончит. Разве нет? Такой простой пример. Уже можно видеть будущее. Но разум настолько тонок, что вы можете просто по характеру, поведению человека понять тоже его будущее, его прошлое, настоящее. Как он мыслит, как он общается с людьми, уже можно понять будущее. Помню, как моя мать ссорилась с дочерью как-то еще в детстве. Ругались. Я еще мало понимал, о чем они говорят, что там они старше, я и младше. Но я запомнил одну фразу матери и тогда думал долго, что она сказала. Она сказала, ты будешь страдать всю жизнь. Боже мой, почему? Потому что ты очень гордая. Я тогда не мог связать эти два понятия, а сейчас понимаю, что это правильно. Можно видеть будущее по качествам человека. Но это видит разум. Он не размышляет, просто видит. А душа — это три вещи в нас, в каждом из нас. Кем бы мы ни были, в этих трех мы все одинаковы. Это стремление к вечности, никто не хочет умирать. Это стремление к знанию, никто не хочет быть глупцом. И стремление к счастью, ананда, безграничному счастью. Если спросить каждого из нас откровенно, не как Шуру Балаганова, сколько для счастья нам нужно, то мы скажем, сколько угодно, возьму любое количество, безгранично. Не остановлюсь ни на чем. Счастье безграничное, на самом деле. И веды говорят, есть такие измерения жизни, где счастье безгранично, просто мы не связаны с этими измерениями. Почему? Из-за вот материальных привязанностей и выгоды. Вот, к деньгам, там, не знаю, к чему-то еще, вот, к каким-то таким временным вещам. А наша-то суть, сад Читтананда, вечность, знание и блаженство, это дух, вот он. Он проецируется на тело, и тело я хочу как можно дольше, чтобы жило, чтобы образованное было, и чтобы счастье испытывать здесь. Но это трудно, потому что тело обладает противоположными качествами материи от духа, антиматерия. Тело временно, в отличие от души. Полно невежества, многого не знаем, так век живи, век учись, как говорится. И оно увеличивается страдания со временем. Пока мы молоды, наши ноги, руки, зубы, глаза, друзья, а в старости они наши как бы уже враги становятся. Плохо вижу, суставы болят и прочее. То есть страдания увеличиваются в тем смысле. Поэтому можно, вот видите, так вот, чисто логически, вот тоже распознать эти наши составляющие, нашу структуру жизни. У каждого есть чувство, ум, разум и сознание, дух.
Спасибо за знание, Александр Геннадьевич. У меня такой вопрос. У меня дочка вегетарианка, она вообще меня научила быть вегетарианкой, но со временем я стала готовить пищу с молитвами, освящать и готовиться специями. И я поняла, что моя дочь не хочет есть такую пищу, и ей специи эти не нравятся. Вопрос, почему так? Просьба вегетарианка, но не ест.
Ну, специи — это большая наука. Надо этому учиться. Специи, знаете, это не, человек не должен чувствовать там специи. Он должен чувствовать вкус. Как бы сочетание специй — это тонкая, тончайшая наука. Вкус необходим. Почему человеку тонкие вкусы? Для развития именно интеллекта. Тонкое восприятие жизни. Тонкий интеллект существует. Тонкие ткани мозга, еще говорится. А так, ну что, вот блины. Блины что это? Мука, вода, масло. Ну вот вам мука, вот вам вода, вот масло. Ешьте. Во рту смешаете, все это ешьте. Нет, хочу блины. Вкус должен быть. Приготовление должно быть. Причем пища, которую на огне мы готовим, она впитывает наше умонастроение. Мы еще передаем свою любовь. А освященная пища — это пища, предложенная Богу, с любовью. Представьте, да, какое могущество этой пищи. То есть, собственно, мой духовный путь начался именно с такой пищи, с такого опыта. Я вообще думал, что там наркотики подмешаны. И все это потом долго выяснял. А сейчас мы сами готовим эту пищу постоянно, ничего другого не едим. Итак, специи, не спешите сразу вот пользоваться специями, нужно учиться этому. Можете готовить и без специй простую пищу, привычную. Главное, освещайте ее.
Да, я как медик, Александр Иванович, хотела спросить. Сейчас идет у нас вирус ковид. Частота его резонанса от 2 до примерно 15 Гц. Он идет на низких вибрациях. Человек при низких вибрациях, таких как раздражение, гордыня, обида, зависть, они, возможно, больше болеют. Я сейчас хочу вам задать вопрос. И начиная с 25 Гц, человек, находясь на этих вибрациях, для этого человека, высокодуховного, уже протекает как мышца ОРЗ. И начиная с 50 Гц, это когда вот идет доброта, любовь, сострадание, любовь ко всем. Что, вот я хотела узнать, люди высокодуховные, читающие святые писания, или вот еще какие-то проделывающие какие-то мероприятия, возможно, собрания, насколько это этих людей защищает, насколько они защищаются от вируса? Действительно ли это?
Не обязательно. Нет, не обязательно. Нет. Духовные люди тоже умирают.
Были такие, да?
Да, тоже умирают. Все умирают. Рано или поздно. Это стих из Бхагавад-гиты, что душа переходит из тела младенческого в детское, потом в тело отрочества, потом в тело юноши, потом в тело взрослого, потом в тело старика, и точно так же она переходит в другое тело. Мудрый этого не беспокоит. Мы обязательно умираем все. От ковида или как-то, это судьба, это не важно. Ковид с санскрита означает разум. Ковид разум означает. Мы обретаем сейчас новый разум в связи с этими событиями. Новый взгляд на жизнь. Нет, мы можем умереть, нужно быть осторожными. Почему? Нужно быть осторожными. Нужно, конечно, какие-то меры. Мы обязаны просто, да, это наша обязанность защищать свое здоровье. Веда говорится, что вы обязаны бороться со смертью. Если вы грозите смертью, вы должны бороться с этим. Если вы не можете победить смерть, вы должны вернуться к Богу. Таким путем победить смерть. Вот. В любом случае вы должны победить смерть. Это главная задача знания. Если вы душа вечная, вы должны победить смерть. Осознав свою истинную суть. Сейчас я знаю, что я это тело. Вот в чем моя болезнь. Тело болеет, и я болею, конечно же. Я это все переживаю. Но где-то внутри должен понимать, что я душа, а не это тело. не сильно беспокоиться на этот счет. Тирас, Татарана, Мухити, не беспокоиться на этот счет. Если даже смерть приходит. Знать, куда идти дальше. Это же естественно, что каждый придет и умрет. Ну, придет к этому порогу и умрет. Вопрос как? Два вида смерти считаются славной. Остальные нет. Первый вид смерти – это когда человек погибает на поле битвы за правое дело. Все славное, почитаемое. Он автоматически идет на высшие планеты. Автоматически, если так погибает. Жертвует своей жизнью. И вторая, еще более почитаемая – это в йогическом трансе. С медитацией на Бога выходит. Это смерти славные. Остальные нет.
Вот мой отец, он живет в Тамасе, в полнейшем невежестве, и у него дома, ну, вот эта атмосфера. У меня вопрос такой, я пыталась ему помочь, но не получается. И у меня вопрос в том, я могу просто уйти от этого, или мне все-таки дальше пытаться как-то с этим бороться и помочь?
Хороший вопрос, хороший вопрос. Есть, как бы, точки зрения. Есть притча. Простая короткая притча. Голубь. Птенцы попали в ловушку охотника, в сетку. И мать голубь сказала, я полечу и спасу их. Она полетела и попала в те же самые силки. Отец голубь сказал, я пойду теперь спасу всех. Попал в те же самые силки. Если ситуация такая, то не нужно рисковать. Чтобы не оказаться в той же ситуации. Да? То есть тут нужно иметь достаточно силы, чтобы быть уверенным в себе, что я смогу помочь. Человек может как бы стянуть вниз. Поэтому сначала позаботиться нужно о своей духовной силе. О саморазвитии. А потом вы многим сможете помочь. Очень многим. Если семья, знаете, так вот, как говорится, самолет в пике, да, в штопоре, безнадежно же уже, нажимайте катапульт, вы не обязаны там находиться, если такая сложная ситуация. Семья вообще должна помогать духовному развитию. Но у нас, видите, ситуации такие сложные в семьях сегодня бывают. Тем не менее, если вы достигаете определенного духовного уровня, вы спасаете всех своих предков до 14-го колена. До 14-го колена, так написано.
Может,
А, забота, естественно, да. Что бы там ни было, мы заботимся о родителях. Это само собой разумеется. Родители есть родители. Это наша обязанность.
Я хотел спросить вас про искусство. Я сам просто художник, и вот я ваши рисунки видел, они ваши рисунки, они просто иллюстративные чисто. А меня интересует, как бы, западный артист, искусство, абстракции, реализм, импрессионизм. Какое ваше, например, отношение к искусству?
Все, что красиво, мне нравится.
Я сейчас тоже полюбил просто природу. Последние лет 5, потом я занимался большой абстракцией, все, как бы солнце и природа. Как вам? Вот такой взгляд.
Очень люблю природу.
Спасибо.
Когда Васильев, русский живописец Васильев, писал письмо Репину, он писал письмо Репину, восхищался Крымом. Он писал, как это прекрасно, эти волны, это вот пыль морская, как он это все описывал чудесным образом, да? Как он восхищался, он в письме это описывал ему.